Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Как напишет про Ксению Некрасову в 1964 году советский поэт Ярослав Смеляков: «Что мне, красавицы, ваши роскошные тряпки, ваша изысканность, ваши духи и белье, Ксения Некрасова в жалкой соломенной шляпке в стихотворение медленно входит мое». Странная вещь. Когда читаешь эти стихи Смелякова, возникает ощущение, что он немного завирается. Не сильно, но завирается. Как это делают почти все поэты, когда они не до конца уверены, что слова на самом деле значат только то, что они значат. Ибо о чем тогда эта фраза «Что мне, красавица, ваши роскошные тряпки»? Она о том, что Смеляков предпочитает необычных, некрасивых, немного юродивых женщин, пусть они даже и поэты-красавицы? Сильно сомневаюсь, потому что если бы это было так, то, по крайней мере, хотя бы женская судьба Ксении Некрасовой сложилась иначе. Но этого не произошло. На столе открытый лист бумаги, чистый, как нетронутая совесть. Что-то запишу я в памяти моей. Почему-то первыми на ум идут печали, но проходят и уходят беды, а в конечном счете остается солнце, утверждающее жизнь. Ксения Некрасова родилась в 1912 году, умерла в 1958. Во время войны с мужем, горным инженером, и грудным сыном Тарасом они ехали в эвакуацию. Когда начали бомбить, всех ехавших высадили в поле, и осколком прямо у Ксении на руках убило ее сына. Муж вскоре сошел с ума. Ксения же после всего пережитого получила травматический энцефалит и уже больше не могла работать. Руки не слушались ее. Отсюда этот детский почерк, неровные строчки, грамматические ошибки. Писала она преимущественно верлибры, то есть нерифмованные и неритмизованные стихи. Точнее, они, конечно, ритмизованные, но своей внутренней стиховой воли. Часто по ошибке такие стихи называют белыми. Она и сама их так называла. Из письма к Поскребышеву, секретарю Политбюро. «В 1948 году меня перестали печатать, объясняя свой отказ тем, что стихи, написанные белым стихом, будут непонятны массам, что они больше относятся к буржуазным, то есть к декадентской западной литературе, а не к нашей простой действительности. Несколько лет мне ставят нелепые барьеры, и я бьюсь головой о стенку». Самое пронзительное здесь – неупомянутая стенка, которой она билась, ну а кто, собственно, не бился. А это очень похоже на стихотворную строчку, а не к нашей простой действительности. Наша простая действительность. Действительно, как хорошо сказано. «С утра я целый день стирала, а в полдень вышла за порог, колодцу за водой. От долгого стояния в наклон чуть-чуть покалывала поясницу, и руки от движения вдоль ломила от ладони до плеча. Лежат намятыми плодами, снега февральские у ног. Колоть дрова привыкла я. Топор блестящий занесешь над гулким белым чурбаком, на пень поставленный ребром. Удар и звук, как от струны. Звенит топор, а чурбаки, и как литые чугуны, звенят поленья и мороз, и мой топор, и взмах, и вздох». Когда Ксения Некрасова отчаивалась, она думала, что она принцесса. Из ее рассказов выходило, что она сирота. А воспитывавший ее священник скрывал от нее, но не мог скрыть, что родители ее не ее родители. И вообще она царского происхождения. Словом, Урал, Тюмень, Тобольск – вот в чем дело. «Понимаешь, – прошептала она, – я вроде как принцесса. Ты принцесса? – засмеялся я. – Ты самозванка. Вот кто ты, Ксюша». Из воспоминаний Леонида Мартынова. «Но почему в таком случае?» — воскликнула она горячо. «Почему ко мне относятся, как к какой-то принцессе? Почему меня не признают? Почему меня гонят? Не дают ни говорить, ни печататься, как будто я чуждый элемент, как будто я действительно великая княжна, будто бы мой дед никто иной, как Александр III». И она зарыдала. Пораженная логичностью собственных рассуждений, она повторяла. «Нет, нет, видно, я в самом деле царская дочь». «Мне подарили бархатное платье, а раньше два только платья было у меня, льняного полотна и шерстяное. Мне подарили бархатное платье, я тут же и примерила его, и в зеркало увидела себя. Средь отраженного окна гранитный высился дворец, пушистый звук серебряных снегов, в замерзших окнах люстры тлели, росли березы у стены. Такой казалась я себе нарядной. И с этим чувством шла я по Москве. И все идущие навстречу мне несли на обновленных лицах светинку радости моей. И что-то мне хотелось людям дать, добро ли совершить или написать стихи. Из воспоминаний Маргариты Алигер: «Я пришла считывать в новый мир верстку. Верстку я вычитала быстро, и мы болтали с редактором. Вот взгляните, — сказала моя собеседница, — какое прекрасное стихотворение, и прочитала мне стихотворение Ксении Некрасовой». «Чудесно! — воскликнул я, дочитав. — Что за стихи? Хотите сказать об этом автору?» — спросила довольная моей реакцией заведующая отделом поэзии. «Ну, когда-нибудь скажу непременно, но я не умею с ней общаться. Все-таки она...» И, не задумываясь, с размаху я произнесла то самое слово, которое в просторечии звучит достаточно грубо и вульгарно, ибо люди охотно пользуются им в суе и давно уже затерли и затрепали ту возвышенность, которую вложил в него однажды и навеки великий русский писатель. Скорее всего, то слово, о котором так велеречиво говорит Маргарита Алигер, было слово «идиотка». Самое интересное, что Ксения Некрасова в этот момент была в редакции и услышала это слово. Я схватила ее за руку, я готова была прижать губам эту плотную, широкую, чистую ладонь, и она не отнимала ее, продолжая улыбаться. И вдруг сказала, громко, просто и отчетливо: «Спасибо вам. Спасибо, что вы так хорошо говорили о моих стихах».
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.